Пред Господом мы все вместе ставши поклонимся пред Ним и призовем Его могущественное и святое имя на это место. Дорогой Небесный Отец, во святое и драгоценное имя Иисуса Христа, как и прежде поклоняюсь пред Тобою, вместе со святыми Твоими и искупленными, которых стяжала десница Твоя на Голгофской вершине, я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса, позволь сегодня поклониться и преклониться пред Тобою и обновить для нас ради жертвы Сына Твоего помазание Твое святое. Позволь нам погрузиться сегодня в благодатные потоки слов Твоих. Позволь раствориться в них, познать их. Позволь сегодня рассмотреть и усвоить принципы вечной духовной жизни. Позволь сегодня постигнуть нам полноту Твою, широту Твою и Твою долготу. Все это я прошу у Тебя во имя Иисуса. И я верю, Отец, и принимаю с удовольствием, привилегией и радостью это великое служение пред лицом Твоим, где Ты будешь прославлять высокое и славное имя Сына Твоего Иисуса. Мы благодарим Тебя за привилегию прославлять и поклоняться Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Неизменный в Слове Своем Бог, который единственно является покоем для Своих детей. Как часто дети Его ищут покоя не в Нем. Они ищут покоя в удовлетворении своих временных потребностей, улучшении своего комфорта, увеличении своих материальных благ. И если у них это не получается, они беспокойны. Если у них что-то случается в жизни, они говорят: «Боже, что случилось? Почему я потеряла благословение или же потерял его?» Забывая, что величайшее благословение детей Божиих является Иисус, который уже искупил их от ада преисподней, избавил их от вечной смерти. Они уже не числятся среди народов, они уже привилегированный народ, знающий трубный зов. И когда у детей Божьих поистине Бог является на первом месте, они готовы заплатить любую цену, лишь бы только слушать о Нем, о Его святом имени, лишь бы погружаться в благодатные священные потоки Его божественных слов. И мы благодарны Богу за эту возможность проводить разбор слова, то есть учиться у Него, когда Он отвечает на наши запросы, когда Он поднимает нас или когда осуждает с любовью, упрекая и говоря: «Ты попал в это положение только потому, что не я являлся твоей опорой, твоим покоем. Ты хотел меня использовать в своих мелких меркантильных целях, забывая вечные, не меркнущие идеалы, которые я предложил тебе в моем божественном слове. Я возвысил слово мое, говорит Господь, выше всякого имени своего, и всякий народ, и всякая церковь, которая ставит Слово Божие второстепенным и духовное проявление первостепенной важностью, она не будет иметь покоя. Но, слава Богу, мы имеем сегодня покой, потому что с этого места Дух Святой сегодня провозглашает первостепенное значение написанному Слову. И мы будем продолжать погружаться в эти божественные потоки. Книга Исход, глава 37. Идет и завершается великое строительство скинии. Дух Святой здесь нам раскрывает, каким путем и каким образом Он созидал ее. И мы, смотря в тени, те прошлые тени, которые сегодня есть уже на самом деле в теле церкви, можем посмотреть, как же созидается тело Христа. Особенно тогда, когда мы находимся у заветной черты, когда началась великая жатва Божия. Практически строительство уже закончилось. Все, что делает сейчас Бог, Он начинает разбрасывать леса или то, что было вокруг, убирать все то, что мешает. Вы знаете, дары Духа Святого для созидания церкви – это как орудие, это как молот, мастерок, лопата, которые помогают ложить кирпич на кирпич, которые мешают раствор. Эти все леса, сооруженные вокруг этого великого здания, но потом, когда все закончится, вы не будете прославлять молот, молоток и мастерок, но вы будете прославлять великого зодчего, архитектора, художника и строителя, который есть Бог. Когда вы увидите это великое строение, я хотел бы, чтобы сегодня перед нашими глазами открылось великое строение Божие. Он завершает его. Церковь пришла к своей полноте, и когда только эта полнота сейчас откроется Богом, к которой она пришла, мир вздрогнет, религия распадется. Сегодня мы будем разбирать такие вещи в этой 37 главе, как ковчег завета, стол для хлебов предложений, семисвечник, жертвенник курения, мира и курения. Стихи 1 по 9 включительно говорят о ковчеге завета. «И сделал веселил ковчег из дерева сетим». Длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. «И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг его золотой венец. И вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева сетим и обложил их золотом. И вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег. И сделал крышку ковчега из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота, чеканной работы сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с одного конца, а 2 херувима с другого конца. Выдававшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями, и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. Крышки были лица херувимов. Ковчег Завета, или как его еще называют, ковчег свидетельства. Именно от ковчега свидетельства, и скиния называлась скиния свидетельства. Но прежде чем мы будем смотреть значение, мы просто вспомним для себя, что он обозначает. Практически, прежде чем говорить о том, что он обозначает, мы должны отметить сразу, что он являлся самой главной освященной частью всей скинии. Практически вся скиния была построена только ради этого ковчега. Вся скиния для того, чтобы хранить ковчег. Для этого ковчега была устроена специальная отдельная комната, называемая «Святая святых». И ничего в этой комнате не было, кроме этого ковчега. Все было созиждено для него. Это было сердце скинии, и это было сердце народа израильского. Конечно, не всегда народ израильский понимал до конца и сознавал, что это его сердце. Долгие годы ковчег был в пренебрежении, доколе Давид не пришел к власти. И потом он поставил снова ковчег на соответствующем месте. С этим ковчегом народ израильский выходил и побеждал врагов своих. И там, где был ковчег, над ковчегом всегда стоял столб облачный и столб огненный. Как только была скиния воздвигнута, столб облачный и столб огненный стоял точно над тем местом, где был ковчег, над крышкой ковчега. И если ковчег выносили из скинии свидетельство для какой-либо цели, когда Бог повелевал идти вперед, то впереди должен был идти ковчег завета, то столб облачный в это время передвигался, и он шествовал именно туда, куда шел ковчег. Это было сердце, это был центр. Дерево сетим – это египетская акация, которая не гниет. Она обладает сама в себе такой структурой, что все микробы распада погибают в этом дереве. Мало того, это дерево идет на подводное сооружение, и, находясь под водою, оно не гниет, а крепнет год от года и становится крепкое, как камень. И, конечно же, это дерево свидетельствует о человеческой природе Иисуса Христа, чистой природе, где все микробы, бациллы, греха и распада не имели никакой части и погибали в нем. Всякий грех, соприкасающийся с личностью Иисуса Христа, погибал. И мне приходит на память одно из событий, которое, быть может, вы знаете, я говорил, но я напомню его. Когда наша человеческая природа, я пока не говорю о золоте, о божественной природе Христа. Золото – это божественная природа Христа, природа прославления, прославленное тело Иисуса. Но когда мы обладаем таким же телом, потому что, рассматривая Иисуса в этом ковчеге, одновременно будем рассматривать самих себя. Иисус берет нас такие, какие мы есть, грешных, негодных, и помещает прямо в себя, в свою чистую, прекрасную природу. И в своей природе, отождествляясь с грехом и становясь проклятием за нас. Но и мы в это время прокляты вместе с Ним на кресте. Человек, избегающий этого проклятия, никогда не может выйти из-под проклятия. Человек, боящийся самого слова «проклятие», забывая, что он соткан из проклятия, он родился проклятым. И Иисус потому и пришел разрушить дела дьявола, дела проклятия. И мир проклят. И дети Божии в основном находятся под проклятием. Сатана их напугал. Но Иисус взял в себя эту природу проклятия, сделавшись за нас клятвою за грех. Потому что написано: проклят всяк, висящий на древе. Но там не только он висит, он взял в себя свою церковь, такой, какая она есть. И там своею природою, своею смертью уничтожил проклятие. Он уничтожал проклятие проклятием. Он попирал смерть смертью. Но все это происходило, и все эти процессы происходили не просто в нем. Они происходят сейчас с нами и в нас. Те, кто стремятся в Иисуса и быть в Иисусе, с вами будут происходить эти процессы. Сатана попытается увести вас из Иисуса каким-нибудь обыкновенным путем, напугав вас одним словом проклятия. Но тем не менее в этом ковчеге из дерева сетим говорится, что всякое проклятие, соприкасающееся с этим деревом, погибало. Любая бацилла распада, гниение, прообраз греха погибало. Один из миссионеров был в одной из стран Африки, где разразилась бубонная чума. И он ухаживал за этими больными, умирающими людьми, которые умирали в течение нескольких часов, как только их поражала эта бацилла. Выходила пена, человека скручивала, у него ломался и лопался позвоночник. Его просто скручивало в дугу, и позвоночник. Это происходило при сильных болях. И человек умирал, тело чернело. И эти бациллы продолжали распространяться с быстротою такой невыразимой, что десятки тысяч вырезала эта болезнь. И английское правительство послало туда врачей и медикаменты. Увидев этого миссионера, который работал, они удивились, они спросили: «Вы предохранили себя чем-нибудь?» Он говорит: «Господа, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Этот человек был в Иисусе. Он был соткан из этого же дерева. Человеческая природа, но всякий грех ничего не имеет общего. Но да, они ему сказали, но не мешало бы вам все-таки взять какие-нибудь предохранительные таблетки и какую-нибудь вакцину мы вам ведем, потому что вы настолько свободно себя ведете. Вы же понимаете, что вы ходите по краю пропасти. Он говорит: «Нет, господа, посмотрите, я сделаю опыт для вас». Он подошел к одному из умерших и зачерпнул рукою пену, в которой были миллиарды этих бацилл, и они вздрогнули. Голой рукой взять эту пену — это значит, через несколько часов твой позвоночник лопнет, как выстрел из ружья, и ты умрешь в муках и станешь таким же черным, как он. Он говорит: «Посмотрите, господа, в микроскоп». Они взяли микроскоп и смотрели у него на ладони, и они говорят: это чудо, это непонятно, мы не понимаем этих вещей. Они, эти бациллы, очень быстро размножаются, и вместо того, чтобы размножаться под микроскопом в руке у этого святого Божия человека, они погибали. Они не размножались. Они, повторяю, погибали. Этот человек победил проклятие проклятием. Он имел в себе смерть Иисуса Христа. Если мы в конечном счете будем иметь смерть и пользоваться ею правильно, мы победим проклятие во всех сферах: материальной, физической, психологической и духовной сфере. Мы не будем болеть, мы не будем голодать, мы будем материально благословенны, духовно благословенны и душевно благословенны. Сегодня масса детей Божьих болеет, это говорит о том, что они находятся под проклятием. И они не могут выйти из этого. Они пытаются говорить «кровь Христа», но они не влагают туда смысловое значение этой акации. Потому что Иисус стал за нас проклятием. И всякая бацилла греха, соприкасающаяся с Ним, погибает, потому что природа таковая, у Него нет греха. И если мы правильно принимаем смерть Иисуса, смерть человека Иисуса, и погружаемся в нее, и отождествляемся с ней, с нами будут происходить такие же вещи. Грех, который будет подходить к нам, будет нейтрализовываться. Когда к вам будет подходить человек, наполненный грехом блуда, этот грех будет нейтрализовываться, он дальше вас уже не пойдет. Вы знаете, очень опасно встречаться с прелюбодеями и прелюбодейцами, которые одержимы этим грехом, одержимы характерной чертой. Через них на вас сразу идет это влияние, и если вы не защищены смертью Господа Иисуса Христа, Его учением и верою не приняли, и не усвоили это для себя, вы начинаете страдать и мучиться, и плакать пред Богом, говоря: «Боже, что со мной? Откуда у меня появились эти нечистые побуждения? Мне достаточно моей жены, достаточно моего мужа. Почему у меня это появилось?» Потому что вы уже встретились с кем-то, и через него это начало действовать на вас. Но если бы вы соприкоснулись правильно со смертью Иисуса и поняли, что означает смерть Иисуса, с вами бы этого не произошло. Наоборот бы произошло, что тот человек был бы освобожден после беседы с вами и соприкосновения с вами. Он почувствовал бы, что в вашем присутствии он не может проявлять свой грех. В вашем присутствии его грех бы обнаруживался, а не был бы скрытым и не имел бы вот такой, как эта бубонная чума, прогресса такого. Я уже вам говорил, я имею богатый опыт с людьми, которые избавляются от греха и которые попадают в грех. И исследуя этот феномен, я увидел, что многие люди не знают, почему они попали в грех. И Дух Святой мне открывал, они попали в грех только потому, что они дружили с таким-то братом и с такой-то сестрою. Братом, сестрою. И этот брат и эта сестра одержимы духом прелюбодеяния. Сами они не грешат, в буквальном смысле слова. Они разжигаются только внутри. Но люди, которые соприкасаются с ними, в буквальном смысле впадают в грех. И семьи распадаются. И когда такой человек, член церкви, а они обычно члены церкви, и обычно они особо святые люди, и обычно они любят говорить об интимных отношениях и о чистоте супружеской жизни, входя в супружеские семьи, говоря, как жить и как рождать детей. И после этого именно начинается в этих семьях кошмар. Потому что они привносят туда внешнее религиозная святость, а внутреннее разложение. Конечно, они стесняются открыть. Они бы открылись, но они не знают. Они думают, что от этого никогда не избавишься, и поэтому они просто скрывают это в себе. Дьяволу это нравится, когда его покрывают, его носят, лелеют. Не надо его скрывать, его надо вскрыть. Надо вскрыть и сказать: во мне ничего доброго не живет. Я член церкви, вы думаете обо мне? Эти люди обычно занимаются миссионерской деятельностью. Они пытаются добродетелью заработать себе, погасить, компенсировать в своей совести недостаток, потому что совесть в Духе Святом осуждает их и говорит: друг, тебе надо избавиться от этой черты характера. Тебе надо избавиться от лжи, тебе надо избавиться от воровства, тебе надо избавиться от самооплакивания, тебе надо избавиться от гордости, от эгоизма. И человек не может избавиться, если он не вскроет, не признает и не начнет плакать пред Богом: «Боже, избавь меня! Если сын освободит, истинно свободны будете». Освобождение происходит при отождествлении со смертью в крещениях. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы облеклись с Ним в смерть? Вот что значит природа Христа и наша природа таковая. Кто верою ее принял, сатана будет обманывать вас и говорить: принимай сколько угодно, но ты же чувствуешь, что ты тот же. В том-то и суть, что в духе, в невидимом мире происходят вещи невидимого порядка. И я благодарю Бога, что они там произошли. И Бог найдет время, которое из невидимого сотворить видимое. Но это будет Бог делать. Мы просто должны верою принять, ожидать и благодарить Бога. Боже, благодарю Тебя, что Ты избавил. И быть очень осторожными. И Дух Святой поможет таким людям избегать греха. Дух Святой скажет: туда не ходи, сюда не смотри, оттуда уходи, вдвоем не оставайся. Он будет говорить и диктовать вам целомудренные отношения. Если вы будете их нарушать, тогда пеняйте на себя. Дух Святой отходит от таких людей. Он представляет их самим себе, и тогда они ужасно мучаются. Те же, которые послушны Духу Святому, Дух Святой начинает освобождать их. И незаметным образом вдруг они видят, что они больше не страдают от этой корости, что деньги уже для них не являются ценностью, что материальные блага потеряли для них ценность. Они смотрят, они пользуются ими, но у них цена поменялась, у них взгляд на вещи изменился под действием Святого Духа Божия. Вот что значит эта божественная природа Христа и Его Церкви, потому что Церковь и Христос являются одно пред Богом. И Бог рассматривает церковь свою, та, которая говорит: «Я в Иисусе», не просто говорит, Она живет этим. У нее естество жить, желание освободиться от всего и любую территорию, захваченную врагом, выдворить оттуда врага. Иногда эта территория немножко захвачена, но и тогда надо выдворить. Не останавливайтесь и не успокаивайтесь, пока полностью не будете освобождены. Хоть какой-то кусочек территории, если чувствуете, еще захвачен врагом, и он работает там, и оттуда будет проявлять себя, чтобы захватить всю территорию. Но когда он будет изгнан со всей территории, тогда любая бубонная чума, любая бацилла спида, соприкоснувшись с вами, умрет. И тогда не страшно, какой иголкой вам сделают укол. Если даже вам вольют кровь спида, и там будет эта палочка, и она моментально умрет, распадется, и возьмут кровь вашу на анализ, ничего не будет. Потому что вы святые, и сатана не имеет, придя к вам, ничего. Вы будете точно такой акацией. Он был обложен в золото, этот ковчег. Причина его прославления. Здесь ковчег, сердце, здесь мы не видим страдания. Здесь в ковчеге Иисус прославленный. Хотя кровь на ковчеге, однажды в год окропляемый ковчег кровью, свидетельствует однажды в год о прошлых его страданиях. Но вообще ковчег свидетельства и ковчег завета – это ковчег славы. Он называется ковчегом завета и ковчегом свидетельства. Это говорит о его назначении, что в нем нечто было. Почему он называется? То есть для какой цели, для каких целей он был сделан, этот ящик? Это драгоценная, прекрасная шкатулка, небольших размеров, вся в золоте. Это говорит о том, о его названии, ковчег завета, ковчег свидетельства. Значит, там был завет Божий, и там было свидетельство Божие. Бог говорил оттуда с людьми, со своими людьми. Если он раньше говорил с Моисеем, когда была поставлена скиния, Бог больше не разговаривал с Моисеем так, он говорил к нему из скинии собрания. И если Моисей хотел услышать, что говорит Бог, Моисею все время нужно было находиться при скинии. Он изредка удалялся, быть может, в свой домашний шатер, и потом снова спешил в скинию. И находился все время там, потому что Бог мог начать говорить в любое время, когда ты не ждешь. Бог начинал говорить именно тогда, когда он не мог знать, он должен был все время ожидать. Вот почему многие дети Божьи говорят: «Господи, если ты мне не ответишь сейчас, завтра мне не надо». Они забывают, что они должны прийти и находиться все время в скинии собрания. Бог найдет время, когда говорить. Вы не заставите Бога говорить тогда, когда вы хотите. Бог будет говорить с вами тогда, когда хочет он. Если вы умеете ожидать и находиться в этой скинии при ковчеге завета. Он оттуда говорит, свидетельство его оттуда исходит. Завет его, хотя он был в крови, но он был в одной вещи, лежащей в ковчеге. Это был жезл Аарона расцветший. Для этого и ковчег был, для того он был и сделан. Он был сделан для скрижалей завета, он был сделан для гомора золотого с манной небесной, и он был сделан для жезла Ааронова, которые должны были находиться внутри его. Жезл Ааронов – это был сухой миндальный жезл, небольшая палка, потому что она могла поместиться в небольшой ящик. Такие жезлы были у всех начальников народа израильского. Было всего 12 таких небольших жезлов. И когда люди стали возмущаться, что не только Аарон имеет право быть священником, но священником имеют право быть и другие люди, знаменитые в Израиле. Бог сказал: положите ваши жезлы в ковчег. И были положены мертвые жезлы, отрезанные из дерева. И за одну ночь жезл Аарона налился жизнью, принес цвет, листья и готовый сладкий миндаль. У всех были жезлы такие же. Этим самым Бог навсегда положил конец, показав, что только те, кого избирает Он. Ковчег завета говорит нам о теократической форме правления, что только того, кого избирает Бог, а не тот, кого будут выбирать люди путем голосования. Он сказал: положите, я сам выберу. И вот тот, это тоже свидетельствовало об Иисусе и об его детях. Они срубленные были рукою смерти. Все должно пройти через смерть. Нам не хочется умирать, нам не хочется, чтобы душа наша претерпела эту смерть. Но Иисус претерпел смерть, и он был срезан. Поэтому и написано, он зашел как росток из сухой земли. То есть все было уже сухо, все было мертво, и воскресить к жизни назад эту палку было невозможно. Нужно было чудо Божие. И он воскрес, и смертью своей смерть попрал, и это был плод его воскресения. Дети Божии, если они не захотят и будут убегать этой смерти, будут избегать учения о проклятии, они никогда не воскреснут. Я имею в виду не воскреснут для обетований Божьих. В общем-то, не воскреснут, воскреснут все. Иисус сказал, наступает время, и настало уже, когда мертвые в гробах воскреснут, изыдут по гласу Его. И воскреснут творившие добро воскресение жизни, творившие зло воскресение осуждения. Все воскреснут. Но здесь говорится об обетованиях Божиих, что мы возьмем все обетования Божии таким путем, если мы согласимся на смерть нашей души, возненавидим нашу душу. Теперь завет Божий, который был там написан. Это был удивительный завет, это не был тот завет, который Бог писал своими письменами. Тот завет был нарушен, и Моисей разбил его у подошвы горы. Но потом Бог сказал ему, возьми и вытиши теперь скрижали сам. И он вытесал. И поэтому, когда он вытесал скрижали сам, то тогда только там были написаны слова. Это говорит о том, что первый завет был нарушен. И Бог новый завет воссоздал. Он не говорил, собери эти обломки. Он говорит, вытиши себе новые скрижали. И Иисус явился новым заветом. Со старым не было ничего общего, потому что старый завет мы нарушили. Мы, будучи плотяны и проданы греху, не могли устоять пред законом всемогущего Бога. Он был свят. Конечно, этот закон остался такой же, там в ковчеге, но это была уже благодать. Потому что Христос заменил все, и мы по благодати вошли в этот ковчег. И Он уже не осуждал нас. Закон был дан для прелюбодеев, клятвопреступников, убийц и так далее, для воров, клятвопреступников. Но мы были освобождены во Христе, в Его природе, и мы уже не были таковыми. И закон не имел уже к нам никакого отношения. И Иисус для нас сделал новый завет. И этим новым заветом Он показал, что этот ковчег есть ковчег завета. И эта манна, которая там была, третье значение, назначение этого ковчега, говорит о том, что он является питанием для народа своего. Он есть хлеб жизни. И притом манна имеет очень глубокое значение. Она имеет значение то, что манну могли есть все без исключения. В народе израильском многочисленные национальности других народностей много вышло с ними. Но все эти люди в пустыне могли каждое утро собирать эту манну и есть. И те, которые носили бога Римфана, и те, которые были нечестивцы, и Корей, Дафан и Аверон, и все те, которые роптали, и все те, которые выступали, но Бог не лишал их манны. Великая милость Божия. Иногда говорят, хорошо, если Бог не с нами, если мы не правы, то почему Бог с нами, почему мы живем, и Бог нас благословляет. То есть манной благословляет. Они никак не заметят, что между манной и хлебами, предложение на столе, есть разница. Но Бог хочет показать сегодня, что манна дается для всех. Все здесь слушающие без исключения имеют отношение к этой манне и могут ее собирать и питаться ею. Если бы мы не питались этой манной, мы умерли. Особенно те, которые вышли из Египта. Вы уже вышли из Египта, у вас нет другой пищи, вы только манну можете есть. Хотите вы этого или не хотите, нравится она вам или не нравится, вы можете вспоминать о своих старых благословениях, как вы жили в Египте. Вы знаете, как люди вспоминают? От были служения. Это Египет. Вы скажете, неужели? Конечно, Египет. Потому что вы же на пути, вы идете. Не может быть, чтобы 20 лет в пути, и вы все еще были на одном месте и вспоминали, вот были служения. И тем не менее, это был лук и чеснок, и дыни Египта, и мясо вареное, это было Египта. Бог благословлял вас там, в этом Египте. Бог благословлял ваше младенчество. И вы теперь хотите возвратиться туда назад, пойдете костни в пустыне. Все те люди, которые озираются назад, и у них такая сегодня тоскливая ностальгия по прошлым служениям и благословениям. Ох, ну зачем я уехала? О, зачем я? Вот у нас были служения. Поеду назад, приезжает, там уже того нету. Они уже все тоже ушли. Они уже не те. И я часто говорю, люди ходят разочарованные, они уже не те. Слушайте, все изменились. С кем не заговоришь, с кем не встретишься, все другие. И, конечно, другие, слава Богу, что другие, значит, они вышли. Но теперь они тоже другие, и вы говорите, но они другие в худшую сторону. Ну, конечно же, именно в пустыне они проявили себя. Там, в Египте, они не могли себя проявить, потому что там было гонение, и гонение сплачивало их. Там было притеснение от фараона, и притеснение сплачивало их. И поэтому они держались тесно, они были гонимы. Но теперь, когда они вышли в пустыню, здесь не было гонителя. Здесь был столб облачный и столб огненный. Здесь была каждый день манна. И вот здесь они проявили настоящие свои прихоти. В Египте они не могли их проявить. Человек, который сразу покаится, не может проявить свои прихоти, потому что они глубоко законспирированы, скрыты в нем, и он, видя благословение Божие, с другой стороны, нападение сатаны и милость Божию одновременно, он говорит, о, слава Богу, Бог меня спас, Бог меня благословил, Бог так помазал наше служение. Но приходит день, проходит казнь одна над душою, над этим Египтом, над нашей душою, и Бог выводит нас, и мы выносим этот Египет в себе, и вот здесь мы начинаем уже проявлять себя. Здесь мы уже начинаем претендовать на служение. Вы знаете, во младенчестве, насколько я помню, младенческую церковь, там не было претендентов на диакона, на пресвитера. Там была удивительная любовь, единение со всеми. И хотя они были во младенчестве, они все друг друга любили, и ни у кого в голову не приходило вот, копать под пастора или обвинять его в какой-то оплошности, или еще в чем-то такого диакона, или ту сестру, или какого-то делателя обвинять. Наоборот, молились, помогали, сообщали, и теперь смотрят туда и говорят, вот бы если бы это все возвратить. Но поймите, если даже все это возвратить состояние, то вы опять должны возвратиться в Египет, а туда уже пути нет. Вы перешли Черное море, вы находитесь в пустыне, и Бог вас ведет в обетованную землю. Цель Его – вести вас в обетованную землю. Хотим мы этого или не хотим, поняли мы Бога или не поняли, но те, кто в церкви, вы в пути. И поэтому здесь Слово Божие говорит об этой манне, которая была и в ковчеге, и она там никогда не сгнивала, никогда не заводились черви. Проходили столетия, ничего подобного не случалось. Но если эту манну кто-то пытался сохранить в своем шатре только на один день, то смрад поднимался вокруг ковчега, и черви там были. Когда я сегодня слушаю свидетельства людей, как Бог их спас, как Бог их исцелил 10 лет назад, 15 лет назад, и они говорят и говорят об этом, вы не чувствуете, какой смрад идет? Не благовоние, а смрад, зловоние. Потому что эти люди совершенно не совершенствуются в духе. Они просто застряли там и несутся вот со своим исцелением. Бог меня исцелил. Хорошо, друг, Бог тебя исцелил, но почему твой характер остался тот же? Видите, исцеление, слава Богу, хорошо, но самое лучшее, когда характер потерян. А у людей не теряется характер, наоборот, они теперь кичатся своим исцелением, что не особое у Бога. Другие плачут и говорят, Боже, почему ты меня не исцелил? Вот почему ты его? И они слушают эти исцеления год из года. Написано, Моисей разгневался. Хорошо говорить сразу об этом. Хорошо свидетельствовать сразу, вот на сегодня дается, завтра будет другая манна. Завтра Бог будет тебе не исцеление давать, а освобождение от ветхого Адама, который мучает, терзает тебя. Завтра Бог будет избавлять тебя от Египта, от лука репчатого и от дыней, и от того мяса, которое еще в зубах будет у тебя, и будешь поражаем за него. Он будет избавлять тебя от чувства зависти перед тем, кого Бог приблизил к себе. Вот цель Божия дальше, когда Он тебя исцелил и вывел из Египта и сказал, я не наведу на тебя ни одной из этих болезней, при условии, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, тогда не наведу. Но если ты будешь нарушать, то я наведу на тебя все те болезни Египта, они лягут на тебя. Вот почему сегодня масса христиан находится под проклятием. Но тем не менее, слава Богу за эту манну. Он ее дает всем, без исключения. Все богатые, бедные, князья, священники, все нуждаются в ней. Другого хлеба нет. Только эта манна в пустыне. 40 лет они не могли там ни сеять, ни жать. Им приходилось есть только эту манну. Теперь я буду читать дальше. Мы оставим сейчас святая святых. и войдем во святилище, но не из двора, а из святая святых выйдем во святилище. Стих 10-37 главы книги Исход по 16 стих. «И сделал стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1,5 локтя. И обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его. И вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота». Здесь мы встречаемся с той же природой Иисуса Христа и Его Церкви. Тоже дерево сетим и тоже золото. Жертвенник, то есть стол, который находился на северной стороне, мы будем рассматривать отдельно светильник, который был на южной стороне, и светил на этот стол хлебов предложения. Впереди стоял во святилище жертвенник курений. Но здесь, на северной стороне, стоял этот стол. Он также говорит о природе Христа и говорит нам о том, что Христос является нашей пищей и нашим питьем. Этот стол назывался стол трапезою. Давид говорит, что ты в виду врагов моих уготовил предо мною трапезу мою. Это говорило об ограде, то есть ввиду врагов моих ты оградил меня. Вы обратили внимание, что стол имел еще, помимо того, что венец царский был на нем, он, кстати, был и на крышке ковчега, и здесь он был, то есть стол, а потом был венец. А потом поверх венца второй венец, в ладонь поднятый, и на нем еще венец. Вот это вот ограждение, чтобы те хлебы предложения, которые будут полагаться на стол, чтобы ни одна крошка не упала. То есть Давид говорит, ты оградил, ты ввиду врагов моих приготовил мне трапезу, чаша моя преисполнена. Мы можем есть, мы можем быть спокойны, все, что нам дает Бог, враг не может взять. Он сказал, из моей руки никто не похитит, и все, что я даю вам, враг не может взять, если вы сами не возьмете оттуда и не отдадите. Но оттуда, откуда я даю, не упадет ни одна крошка. Все мои обетования, которые есть, все для вас, но это не для всего народа. Стол хлебов предложений, стол трапезы – это для определенной категории людей, для священников, их семей. Теперь Слово Божие говорит, вы царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Слово Божие теперь говорит очень удивительным путем. Оно дает возможность быть священниками Бога и Христа всем без исключения. Не только пресвитерам, не только лидерам, не только предверникам, не только певцам. Всем без исключения. Вы царственное священство, народ святый, священник и вот это вот царственный венец. И эти 12 хлебов предложений. Христос, умерший за нас, воскресший для нашего оправдания, преломленный, полностью потерявший все, стол хлебов преломления. И мы с вами уже говорили, я не буду повторяться, чтобы не занимать времени, что этот стол хлебов преломления и этот хлеб преломления, в котором мы отождествляемся, Иисус себя прямо назвал пшеничным зерном, и эти хлебы по повелению Моисея были выпекаемы из лучшей пшеничной муки. Он был лучшей пшеничной мукой. Но для того, чтобы был испечен такой хлеб, нужно зерну было упасть, умереть и принести много зерен. А потом нужно было коснуться серпу, а потом цепи молотильные должны были лечь и освободить это зерно от шелухи. А потом это зерно должно быть перемолото, а потом смешано и испечено на огне. Опресноки. Там не было ничего, никакой закваски. Ни садукейской, ни фарисейской, ни иродовой. Ни закваски порока и лукавства. Вы знаете, закваска фарисейская и садукейская – это закваска религиозная, закваска традиций. Вы своими традициями, вы своими преданиями отменили заповедь Божию. И Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. В другом месте Он сказал, иродовой тоже берегитесь. Берегитесь входить в дипломатические отношения с политикой. Будьте священниками Бога и Царя. Поэтому, дети Божии, это не все, это не для всех этот стол. Одни могут входить и занимать какие-то государственные должности. Я не говорю, что христиане не могут занимать государственных должностей. Но священники Бога и Царя не могут занимать государственную должность. Не могут. Невозможно. Если вы занимаете должность царя, царей, Господа, господствующих у Него, и вы у Него священник, вы не можете одновременно занимать и быть начальником полиции или служить там. Вообще христиане могут служить и занимать любую государственную должность, но я говорю сейчас о столе хлебов предложений и о людях, которые принадлежат к этому столу. Это категория людей, это не для всех. Это для определенной категории людей, и это возможно сегодня дано всей церкви, всем людям без исключения. Но не все на это идут. Некоторые избирают в этом мире что-то, они искренне служат Богу, но они уже ограничили себя внешним двором и никогда не войдут во святилище. Те, кто хочет войти во святилище, забудьте армию, забудьте все. Вы воины Иисуса Христа, вы даете Ему присягу, то есть вы даете Ему завет. Вы вступаете с Ним в завет служить Ему доброй совестью, как воины Иисуса. Вы оставляете житейскую гражданскую жизнь и начинаете жить суровой дисциплиной христианской морали, высокими стандартами христианскими. И несмотря на то, что есть вещи позволительные, но для воина многие вещи непозволительны. Воин не может заниматься чем-то другим, он воин, он себя все время готовит к войне. Это воины молитвы. Это те, кто умеют дисциплинировать себя в молитве. Инспирированная молитва Духом Святым. Молитва, которая творится согласно Слову Божию и по Слову Божию. Молитва, которая не возвышает человека в его чувствах, а смиряет его. Потому что только так можно правильно молиться. Мы будем говорить об этой молитве немного глубже и дальше. Сейчас я хочу только сказать, что этот стол хлебов предложений стоял на северной стороне и говорил о жертве. Хотя там не видно крови, хотя там не видно агнцев приносимых, но преломленный хлеб говорит об этом. Иисус взял хлеб, преломил и раздал, и сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». На этом столе все еще были следы страдания Христа. И именно это является пищей его народа, определенного народа. Апостол Павел говорит, нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Есть люди, которые почитают страдания за Иисуса привилегией, они не убегают от них. Они умеют благодарить Бога в болезни и не ропщат, потому что Бог в этой болезни ломает, они могут освободиться. Апостол Павел в любое время мог освободиться от своей болезни. Он не знал, что у него благодати столько много, что он может этой благодатью в два счета освободиться. Бог ему сказал: «Павел, довольно для тебя благодати моей, можешь освободиться благодатью». Есть вещи, проклятия, которые остаются на святых, и они даже не пытаются избавиться от этого проклятия. Они не считают, что это воля Божия. Нет, нет. Но они не пытаются избавиться от него, они благодарят. Апостол Павел говорил: «Я восполняю в теле моем недостаток скорбей Христовых, и нам дано ради Христа не только веровать и страдать». Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы, и страдания могут быть всякого рода. Вы знаете, вы желаете жить благочестиво и думаете обязательно быть гонимым от мира, от религии, от демонов будете гонимы, демоны начнут репрессировать вас, нападать. Вы будете чувствовать их присутствие, как чувствовал Христос. Он приходил, он возмущался и говорил: «Род лукавый и прелюбодейный, доколе буду терпеть вас, доколе буду с вами». К демонам ли он обращался? Конечно, обращался к людям, которые были одержимы этими демонами. Обращался к саддукеям и к фарисеям. Именно они были родом лукавым и прелюбодейным. Род – это демоны не рождаются. А здесь говорилось о роде израильском. Но не о всем роде израильском, а о категории, о секте фарисейской и о секте саддукейской. Что вот они именно были род лукавый и прелюбодейный. Они возлагали на людей бремена тяжелые, сами перстом не хотели двинуть их. Они могли говорить о каких-то косыночках, в то время как ложь свободно проходила, корысть проходила, воровство проходило, прелюбодеяние жило внутри. Они любили разглагольствовать, они никогда не сохраняли, они разносили грехи. То есть есть вещи, которые не нужно проповедовать на народ. Вы знаете, грехи всегда будут в народе, в любой церкви. какой бы она ни была духовной. Чем выше духовная церковь будет, тем больше будут стекаться туда грешников. Тем больше там будут стекаться люди, которые будут искать избавление от своих ран, избавление от своей проказы. Вы знаете, эти прокаженные находились в долине прокаженных, но когда они услышали, что Иисус идет, они оставили свою долину. Они прибежали к Нему и поклонились пред Ним. Они поняли, здесь можно найти. И если кто-то посмотрел и сказал, ну теперь нам все известно. Кто твои друзья, такой и ты. Вон кто к тебе сбегается. Посмотри, прокаженные, блудники, прелюбодеи, мытари, грешники. Он говорит, да, это мои друзья, потому что я их друг. Я их люблю. Я ради них пришел. Вы можете оставаться себе в Святом Иерусалиме, а я буду их исцелять. Я пришел, чтобы исцелить сокрушенные сердца. То есть практически там, где будет появляться Иисус, обязательно эти люди будут искать освобождение. До тех пор, пока они не видят себя, но как только они прозреют, они скажут, встану, пойду к Отцу моему. К Отцу это значит, они пойдут там, где Отец. Отец живет в живой церкви, он не живет в мавзолеях. Он живет в живой церкви, которая действует согласно Его Слову и для которой святость на первом месте. Но только святость не в одежде, хотя она там есть, но и она никогда не начинается с одежды. Подлинная святость Божия всегда начинается глубоко с духа человека. На крышке Ковчега Завета тоже был этот венец, говоря о царственности Христа. И были херувимы, которые говорили о великой славе всемогущего Бога. Но я сейчас буду это оставлять, мы уже об этом говорили, и оставляя стол хлебов предложений, что это особая категория людей. Не все туда войдут, а все, кто захотят и заплатят цену. Одного желания недостаточно. Желаниями дорога в ад вымощена, такими большими красивыми плитами. Доброе желание. Они разумели делать в ад. Все время ходили в церковь. Но у них никогда не было силы выполнить доброе желание. Они все время основывались и говорили, вот здесь вот к римлянам в этой 7 главе написано, доброго, чего хочу делать, не делаю. И они себя этим оправдывали, что они хотят, но они не могут сделать. И я уже говорил вам, я однажды был на епископском совещании нерегистрированного пятидесятничества. И когда они сказали, о, брат, там много в вашем городе работы произвести надо. Рукоположить там целую дюжину пресвитеров и диаконов. Этот один пастор сказал, который там был рукоположенный ими. Он сказал, братья, если такие, как я, то не надо. Нам надо сила. Этот епископ руководящий говорит, о, а силы как раз у нас-то и нет. Но засмеялся и говорит, ну мы не отреклись. Мы хотим. Скажите, какая разница? Кого вы обманываете? Себя, вот этого бедного пастора, которого вы рукоположили, у которого ничего нет, и он сам свидетельствует об этом. Он говорит, у меня ничего нет. Я им ничего не могу дать, я не могу отвечать на их вопросы, у меня нет силы. Братья, как иметь эту силу? Он говорит, слушай, о чем ты говоришь? У нас у самих ее нет. Но, говорит, мы не отреклись. Там написано, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Они говорят, а мы не отреклись. Мы хотим. Извините, то, что вы хотите и не имеете, это еще не говорит о том, что вы уже обладаете полномочием. Вот здесь как раз-то и беда, вот здесь как раз-то и ложь, и обман кроется. Бог хочет, чтобы мы имели силу. И только те люди будут иметь силу, которые поймут, откуда эта святость начинается, что Бог хочет сделать, что вы священники Бога и Христа. Священник обладает силой всемогущего Бога. Мы будем говорить, почему он обладает, потому что у него есть посвящение. Мы будем говорить в последнем стихе этой главы об этом посвящении, что отличало священника и что было силой этого священства, что они могли подходить и есть хлебы преломления со стола хлебопреломления. Они могли полагать их туда, хлебы постоянно заменялись, и они их ели пред лицом Господним. Это была великая часть и привилегия для священников. Я хотел бы, чтобы все слушатели сегодня были или же принадлежали к этой категории священства и могли есть не только манну, которая всем доступна, а хлебы, преломления, которые доступны не для всех, но для некоторых, для посвященных, помазанных священным миром помазания. Я буду читать дальше книга Исход, 37 глава, ниже стих 17 по 24 включительно. Здесь будет идти речь, как веселил этот Дух Святой сделал семисвечник, светильник. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветке, на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми 2 ветвями, и яблоко под вторыми 2 ветвями, и яблоко под третьими 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. Я думаю, что нам уже далеко не надо ходить за образами. Семисвечник, само слово «сем» — полнота Божия. И то, что он свет, то вы сразу встречаетесь, когда Иоанн объясняет. «Был свет в мире, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть этот из чистого золота светильник полностью отображает нам характер, природу и полномочия Сына Божия Иисуса Христа. «Я свет миру, и всякий, приходящий ко мне, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, всякий верующий в меня». Семисвечник был единственным источником света во святилище. Другого источника света там не было. Единственный свет не только для этого мира, но свет в небе – это Сын Божий Иисус Христос. Святилище, в котором участвует Иисус, где все из золота. Иисус и сейчас продолжает вести свое высокое служение. То есть, сидя на престоле, это не говорит о том, как мы уже говорили, что он просто сел и сидит, отдыхает. Он как ходатай, он сейчас очень сильно занимается. Он как никогда сейчас имеет очень много обязанностей, возложенных на него. Вы знаете, какая большая обязанность на адвокате, который ходатайствует за преступника, которого нужно освободить. Тем более, что уже этот адвокат добился всего. То есть он добился того, что судья разрешил ему занять место обвиняемого и заплатить цену. Судья был строг, и он говорит, закон должен быть исполнен, и грех должен быть наказан. И тогда адвокат посмотрел, что выхода нет для подзащитного, что подзащитный виновен и повинен смерти. И тогда адвокат сказал судье, я иду исполнить волю твою. А судья сказал, и в то же время нужно спасти этого человека. Надо спасти их, но в то же время нужно наказать этот грех. И тогда он говорит, я пойду. Как ты это сделаешь? Я стану им. Я войду в них, я приму, я стану такой, как он, я отождествлюсь с ним. Я возьму его в себя и заражусь им. Я стану грешником таким, как он, и ты накажешь меня. И судья пошел на это, и прокурор, этот дьявол, смотрел, который требовал, он должен умереть, он должен умереть. Судья сказал, аминь, он должен умереть, потому что он сделался грехом. Он взял на себя, и грех должен быть наказан. Но он свет мира, и свет не может быть потушен никогда, потому что он вечный свет. Он сиял оттуда и пришел на эту землю. Но Иисус сказал, что не только он свет, он сказал, доколе я в мире, я свет. Видите, пока он в мире был, ученики не были светом. Хотя они были его ученики, они ходили за ним, но они не были светом. Он явно и определенно сказал, доколе я в мире, я свет миру. Но я покидаю этот мир, и теперь вы свет миру. Когда они начнут быть светом миру, они могли стать светом миру только после того, когда природа Иисуса влилась в них Духом Святым. До Дня Пятидесятницы этой природы не было в учениках. И чтобы эту природу туда внедрить, чтобы эти обетования получить, нужно, чтобы завещатель умер и воскрес. И только в день Пятидесятницы эта природа света влилась в учеников, и они стали светом миру. И как только они стали светом миру, вот эта полнота, это помазание, которое там есть,
Как только Дух Святой этот веселил, чеканил их. Вы знаете, что нужно было из таланта чистого золота из одного стебля ударом молотка выработать 7 стеблей, яблок и лепестки. И все это нужно было вылить, то есть чеканить, бить и бить и бить. То есть вы представляете, какая работа должна быть искусная? Не было других приспособлений. Нужно было молот и наковальня и больше ничего. И на молотом и наковальней из чистого таланта золота нужно было красивый семисвечник сделать. И притом не просто 7 ответвлений, они должны быть красивыми, искусными, с лепестками, с яблоками. Это говорит о том, что когда вы посмотрите близко на него, вы увидите там следы молота всегда. Когда вы посмотрите на человека, который действительно есть свет, и близко приблизитесь к нему, вы увидите на нем следы ударов. И эти удары не наносились дьяволом. Это были удары Духа Святого, который ковал нас, выковывая, чтобы мы приняли наконец-то форму света. Даже когда мы уже являемся талантом чистого золота пред Господом, этого недостаточно. Дух Святой должен сделать нас светом миру. Вы свет миру. Когда мы читаем первую главу книги Бытие, мы встречаемся с назначением света этого светильника. Светильник стоял на южной стороне святилища и освещал стол хлебов предложений и вообще все это помещение. Все было в золоте, и поэтому оно освещалось, и этот свет передавался со стены на стену, от одного предмета к другому. Там только 3 предмета были. Вы знаете, когда это сияние этого света разливается Иисуса на нас, мы начинаем его отображать друг на друга. Сияние падает на меня, с меня на вас, от вас на меня. И мы полностью имеем этот свет в этом святилище. Я говорю о категории людей, которые имеют этот божественный свет, залиты этим светом, могут передавать его, потому что золото передает свет. Но мы не только передаем свет, но мы являемся этим светом. И поставил Бог 2 светила на тверди небесной. Большое для управления днем и меньшее для управления ночью, и звезды, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять день от ночи, отделять времена, знамения и годы. Вы видите назначение светильника? Светить, управлять, разделять, отделять и указывать знамения. Вот что значит быть светом. Это значит, эти люди будут указательной стрелкой. Вы, смотря на них, можете определить время, в которое вы живете. Потому что они есть сторожа на башнях. По их молитве, по их жизни вы определите, близко восхищение или нет. Вам не нужно будет заглядывать в книги монахов и узнавать летоисчисления и еврейские календари перелистывать, чтобы узнать, что к 2000 году Христос придет. Когда вы посмотрите на этих людей, они уже говорят: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Они уже молятся: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Одну сестру хотели отлучить за то, что она стала молиться: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Она говорит: «Что мне делать?» Я говорю: «Скажи им, что они тоже так молятся, только они не разумеют то, о чем молятся. Ведь они, Отче наш, говорят: да придет царствие Твое». Вы готовы сейчас, чтобы Иисус пришел? Я задаю вопрос конкретный отдельному человеку, я не задаю сейчас залу и часто задавал. Как вы думаете, вот вы готовы прямо сейчас, чтобы Иисус пришел, и вы имеете полную уверенность, что вы будете восхищены? Начинается мычание, подергивание. Ну, а когда? Вообще у вас было в жизни, когда вы были готовы вспоминать? Ну, наверное, когда-то и были. Это были моменты, когда они чувствовали помазание. Не забывайтесь. Чувство помазания не дает вам права на восхищение. Мы можем сейчас ощутить такую мощь действия Духа Святого, но оно не дает нам права на восхищение. Право на восхищение дает мертвость души, мертвость ветхого человека. Право на восхищение дает плод Духа. Галатам 5 глава, плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, воздержание, вера. Вот что дает право на восхищение. 5 глава Матфея, нищета Духа, чистота сердца, кротость, смирение, гонение за правду, выход за стан. Вот что дает право на восхищение. Стать мужем совершенным, войти в полную меру возраста Христова. Вот что дает право на восхищение. Вы можете есть манну, Бог может вас помазывать, вы можете видеть чудеса, испытывать их сами, Бог может через вас производить чудеса, но это не дает права на восхищение. Чудеса и знамения – это только орудия, которыми Бог созидает не вас, а тело. Если даже Бог вас исцелил, вы думаете, ради вас исцелил. Бог исцеляет, когда человека отдельного, Он исцеляет его ради всего тела. чтобы прославить имя Свое. Поэтому свет руководит, свет разделяет чистое от нечистого. Свет разделяет удовлетворительное от хорошего и хорошее от весьма хорошего. Он делит на три категории. У Бога есть три оценки спасенных. Удовлетворительное, хорошее и весьма хорошее. У него есть благая воля, у него есть угодная воля, у него есть совершенная воля. И, разумеется, люди благой воли, угодной и совершенной, все будут спасены, но все будут иметь разное положение вечности. И от этого положения они будут и приближены к Богу, или же удалены от Него. Поэтому свет назначает, указывает, разделяет, управляет и освещает. Вы при этом свете видите все вещи в той цветовой гамме, в той окраске, в которой они есть на самом деле. Когда ночь, вам кажутся эти предметы, вы не видите очертания, они какие-то другие, но как только свет заливает этот же ландшафт, вам кажется совершенно прекрасным. Ночью вы боялись проходить здесь. Скажите, что изменилось? Почему вы сейчас не боитесь проходить? Звери, которые там были, точно там же и остались. Эти змеи там точно есть. Но вы теперь свободно идете. Почему? Да потому что вы видите. Вы видите далеко и видите близко, вы видите всю гамму, вы видите, как трава зашевелилась, вы приостановились, посмотрели, но ночью вы ничего не видите. Каждый треск, каждый звук, вы вздрагиваете, пугаетесь. Вдруг какая-то тень мелькнула, вам уже кажется что-то такое, а там ничего, ничего. Вдруг какой-то сук вам показался уже настороженным волком на вас, и вы в ужасе вскрикнули и побежали от него. А оказался это просто вот сук дерева или просто пенек какой-то стоит. То есть во тьме всегда все кажется гиперболоическим, неправильным. Люди, которые имеют страх от сатаны, которые всего боятся, они всегда принимают несуществующие вещи за какую-то опасность и бегут. Вот почему вы сегодня видите целые группировки невежественных, обольщенных детей Божиих, на которых Дух Святой смотрит с великой печалью. То они бегают из одного штата в другой по пророчествам, то пытаются убежать в какую-то мусульманскую страну, говоря, о, они нас там примут с удовольствием, потому что они ненавидят коммунистов, а мы жертва коммунизма. Вы жертва религии, не жертва коммунизма. Вы просто жертва религии. Вы жертва вашего ветхого Адама, от которого вы не избавились. Если бы вы избавились от вашего, Адама, вы бы не были жертвой коммунизма. Совершенно нет. Вы победили бы коммунизм. И коммунисты бы стали такими, как вы. Но вы стали такими, как коммунисты. И сегодня вы устраиваете точно такие же съезды, как устраивают коммунисты. И систему коммунистическую взяли. И доктрины их взяли. И назвали их христианскими. И пытаетесь натянуть библейские какие-то выражения. Пытаетесь церковь сделать предприятием. При множестве советников предприятия состоятся. И носятся они, на лозунг вывесили. Вывесите побольше, буквами напишите. Церковь не предприятие, церковь – организм, живое тело, а не мертвое предприятие. Да, мертвому предприятию нужно много людей, а живому телу нужна одна голова, которая будет всем управлять. Слава Богу. Я буду читать дальше. 37 глава, 25-28 стихи. «И сделал жертвенник курение из дерева сетим, длина его локоть и ширина его локоть, четырехугольный, вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его он сделал два кольца золотых, с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева сетим и обложил их золотом». И снова мы встречаемся с Иисусом Христом. Вы скажете, немного ли образов? Видите, недостаточно. Для того, чтобы полностью показать всю работу Христа и все его сферы, и все его функции, сделанные для нас, вот недостаточно одного образа. Почему Бог поместил столько много образов для нас, чтобы мы могли увидеть всю работу Христа? Жертвенник курений из того же дерева, та же слава, здесь не возносились тоже тельцы, козлы, но здесь сжигалось курение, благоухание приятное. Он стоял на одном уровне с ковчегом откровения, с ковчегом свидетельства, и их разделяла только завеса. Когда вы открывали святилище и только входили, первое вам в глаза впереди бросалось именно этот золотой жертвенник, курение. Это третье часть, или же третья принадлежность святилища, больше там ничего не было. Семисвечник, стол для хлебопреложения и жертвенник для курения. Жертвенник для курения, откуда возносилось курение, являет нам положение, каким образом Бог воспринимает наши молитвы. Когда ты принесешь дар твой пред жертвенником, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой и пойди примирись с братом твоим. Если ты приходишь славить и хвалить Бога, вспомни, что ты оскорбил. Заметьте, есть оскорбление, которое является характерной чертой Бога. Бог всегда оскорбляет людей, которые не хотят оставлять грех. Грешник всегда оскорбляется. Он не хочет бросать грех, и он уже давно его назвал не грехом, он давно уже под него нашел статью, что можно пить и не упиваться. Он давно уже нашел эту статью. И поэтому, когда вы начинаете вскрывать и говорить, то этот грешник оскорбляется на вас. Когда вы говорите, что это нецеломудренно, этот грешник оскорбляется на вас. За такое оскорбление Бог почтит святых своих. Но за оскорбление, незаслуженное, не по Писанию, Он не почтит вас. Вы должны оставить свою хвалу и пойти примириться с братом. То есть Давид говорит, да направится молитва моя, как фимиам. Этот жертвенник, откуда фимиам? Раз фимиам здесь сжигался, значит, этот жертвенник молит. В книге Откровений мы встречаем, что на этот жертвенник возлагалась молитва из золотой чаши. И когда молитвы выливались святых на этот жертвенник и сжигались эти молитвы там, то на земле происходили голоса, молнии, громы и землетрясения. То есть начинали бедствия происходить. Вы видите, эти молитвы святых почему-то не благословляли землю. И те люди, которые сегодня не сознают и говорят, мы призваны для того, чтобы благословлять, аминь, мы призваны, чтобы благословлять. Но только после того, когда мы произведем суд и правду. Потому что Бог никогда не будет ничего благословлять, пока не сделает своей работы и не удовлетворит свое вечное правосудие, свою природу божественную. А его природа удовлетворяется, когда суд совершен, когда возмездие совершено над грехом, когда грех наказан, когда его природа удовлетворена. Поэтому прежде чем нести благословение миру, если бы мы несли действительно благословение миру и только учение о благословении, ну мир бы не пугался. Но почему-то люди начинают говорить об аде, о суде. Вы уже говорите учение о проклятии, когда говорите об аде, о суде людям. Почему Феликс пришел в страх? Потому что Павел говорил ему о суде вечном и о воздержании. Почему Иисус сказал, слова ваши да будут с благодатью приправлены солью? Соль – это проклятие. Люди не любят соль. Не говорите нам о соли. Они могут говорить о соли, они могут проклинать вас, ненавидеть вас, они могут испепелить вас, но только вы не говорите. Пусть это будет только у них, у филистимлян. И когда мне нужно работать в моей церкви, я должен, видите ли, пойти в их церкви и заточить мой сошник, потому что у меня нет. Они говорят, вы не имеете это право делать. Они имеют право отлучать, проклинать. Я не имею права. Извините, слава Богу, Бог теперь дал мне все, кузницу, и здесь будут коваться мечи. И мы встретимся с этими филистимлянами мечом к мечу и вырвем их мечи и отрубим им головы. Потому что те, кто не понимают, не сознают этого, они не знают, что они делают. Молитва, правильная молитва праведника, она обязательно осуждает в первую очередь. И потом только просит милости. Она в первую очередь смотрит на Бога и удовлетворяет его запросы. Если Моисей молился о том, чтобы Бог помиловал народ, он не делал это ради народа, запомните. Он делал это ради Бога. Он говорит, Господи, что будут говорить люди, окружающие народы, они скажут, их Бог вывел и не мог сохранить. Видите ли, Моисей не столько переживал за народ, сколько за авторитет того Бога, которому поклонялся и служил. Авторитет Бога ему был настолько дорог, что он говорил, что они скажут о тебе. И он молил Бога, чтобы Бог не сделал. Он не хотел, чтобы люди, окружающие народы, говорили о Боге, что он вывел народ, но не мог его сохранить, что его Бог, которому служит Моисей, не всемогущий. Он ревновал о Боге. И он говорил, Боже, вычеркни имя мое из книги жизни. И опять-таки Дух Святой мне говорил, что это не за народ он делал. Мы все всегда говорим, он так любил народ свой, что готов был. Если бы он так любил народ, да, он любил народ, но только через Бога. Он Бога любил. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Вот молитва праведника. Когда он приходит, и Бог для него становится все во всем, и он готов платить любую цену, остаться в одиночестве. Павел любил церковь, но остался один. При первом же моем ответе со мною не осталось никого. Я остался один, да не вменится им. Но тот, который возбудил этих людей, Александр Медник, он сказал Тимофею: берегись его и ты. Он сделал много зла, да воздаст ему Господь по делам его. А этим да простит за то, что они меня оставили. То есть дети Божьи не умеют отстаивать истину и правду. Они легко и свободно принимают невежество и воздвигают его, когда это невежество просто вместе с ними отстаивает их жалкие традиции. Сколько я встречал людей, они говорят: муку надо вырвать, песни надо вырвать. Сегодня эти люди пророчествуют в окружающих церквах. Они в почете. А у меня здесь они пытались вырвать луку, вырвать все послания апостола Павла, говоря, что Павел вообще никто. Апостолы никто. Потому что, видите, они наконец-то увидели, что если вы хотите следовать учению апостолов, то вам придется устранить демократию, вам придется освободить женщину и не быть деспотом, вам придется занять свою территорию и не лезть в чужую семью, в чужую церковь, не простирать туда свои руки. То есть многое придется нам сделать для того, чтобы прийти к правильному пониманию и чтобы Дух Святой начал работать среди нас. Молитва, в первую очередь, будет твориться в духе и истине. Только таких поклонников Отец ищет себе, и на этом жертвеннике сжигалось только такое курение. Оно было приятное для Бога. Оно уже было приготовленное в равной пропорции и мелко истолченное. Видите, это молитва. Прежде чем мы приходим молиться, мы приходим всегда с нашей нуждой. Это неправильно. Когда вы приходите с нуждой пред Господом и хотите стать пред Ним, на это время, прежде чем вы хотите Ему обратиться, отставьте вашу нужду в сторону и поблагодарите Его. Пусть она пока там лежит. Быть может, еще ее не придется взять и показать Богу. У меня бывало так. Я приходил с нуждой Богу и думал: ну что, сразу начинать их ныкать перед Ним и говорить: Боже, я устал, я больше не могу. Боже, до каких пор это будет продолжаться? Сколько должен нести это невежество, сколько должен нести этой клеветы и извращений, сколько должен нести этой открытой вражды и лжи? Я приходил и говорил: Господи, я благодарю Тебя за мое вечное искупление. Раз сердце начинало петь: Боже, благодарю, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Боже, благодарю за то, благодарю. И вдруг появлялись другие нужды. То есть вдруг я чувствовать начинал, что хочет Бог. И тогда я начинал говорить: Боже, да будет благословена церковь Твоя, да будут разрушены все дела дьявола. Боже, да будет благословен тот, да спасен тот. Наконец я забывал о своей. К концу молитвы мне не приходилось выкладывать эту мою нужду, она уже больше не была нуждой. Я смотрел на нее, думаю: надо же, а я думал, это нужда. А оно, кажется, нечто, это просто, ну, мне надо быть чаще с Богом, оказывается. И тогда у меня меньше будет вот этих меркантильных нужд и ябед, и вот этих самооплакиваний пред Ним. Поэтому чистая молитва пред Богом творится именно так. Когда вы приходите, открывайте свои желания с благодарением, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сохранит и помышления, и сердца вашего Христе Иисусе. Я читаю последний стих, чтобы оставить время еще для вопросов. 29 стих, последний, это 37 главы книги Исход. «И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти». Никто не может сделать это. Один есть искусный, который составляет эти масти, это Дух Святой. Мира употреблялась только для посвящения, и миром помазания мазали тела, то есть не тела, а одежды священников, и это мира елей возлагался на ухо правое, на кончик правого уха, на кончик правого большого пальца и на палец правой ноги и правой руки священников, когда они посвящались Богу. То есть этим миром помазывались люди священства. Помазание или же уполномочивание. Иисус, Мессия, помазанный. То есть уполномоченный, посланный. Вот что такое помазанный. И здесь вот это мира искусством составляющего масти должно быть сделано. Никто не может его подделать, только один искусный составляет. И когда человек этим помазан, он отделен для священства, для того, чтобы питаться уже не только манной, но теперь он будет питаться хлебом преломления, отождествляться с этим хлебом и будет сам становиться хлебом ломимым. Это отделяло категорию священников, потому что на них было миропомазание. И курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Мы уже об этом говорили. Искусством составляющего масти курение, молитва должна твориться согласно Слову Божию, а не согласно наших нужд. Никогда не смотрите в первую очередь на ваши нужды, посмотрите на Слово Божие и молитесь Словом Божиим. Проникнитесь Духом Всемогущего Бога, и Дух Святой даст вам правильную молитву. Слово Божие говорит, что Он производит действие хотения, и когда мы что просим по этому Слову, по воле Его, только тогда получаем. Не все наши нужды, когда мы начинаем просить избав от этого, да, и то, соответствуют воле Божией, Его стандартам. Эта книга содействует его стандартам. Вот здесь мы можем найти и молиться только этими стандартами. Поэтому некоторым нашим запросам придется сделать резкое и окончательное «нет» раз и навсегда. Мало ли, что у меня такое желание, мало ли, что у меня такие запросы. «Боже, дай мне вот такую-то или дай мне вот такого-то». «Боже, дай мне то-то или дай мне то-то». Вот почему сегодня эти слепцы устраивают сексопатологические курсы своим членам. Я одному такому маньяку спросил его, а почему патологию вы преподаете секса? Почему не чистый секс, а патологию секса? Я говорю, сестрам кто преподает? И я, все я, он говорит. Сексопатологию он преподает. То есть я хочу знать, чтобы вы знали, что патология — это отклонение от нормы. И когда появятся такие люди, которые будут преподавать вам вообще что-то патологическое, скажите, я не хочу вообще слушать о патологии. Достаточно сатана изуродовал этот мир, чтобы нам еще преподавать сексопатологию. Мир не может бороться, психологи не могут бороться, и они говорят, это патология, это отклонение от нормы, но патология — это тоже норма. У человека просто такое желание, у него такие запросы, он иначе не может, он иначе не удовлетворен. И поэтому он становится либо мужеложником, либо лесбиянкой, либо вообще извращение. Но они говорят, это не грех, потому что у него такое желание, он иначе не удовлетворяется. Вот это есть патология, это есть одержимость, этого беса надо изгнать. Эту патологию надо изгнать во имя Иисуса Христа. И не преподавать ее. И запрещать таким учителям входить их в дом. Моя жена мне сказала, если бы я знал, что он будет такие вещи говорить, я бы в дом его не впустила. Вот. Она не знала, о чем он будет говорить, этот старший пресвитер, который приехал и устроил нам вот подобные курсы. Вот, вот о чем. У него первый вопрос, а сколько детей, а как вы живете? А вот, ну все ясно, значит, вот. Ну, хотя у самого их там не очень много, и не все в церкви. Хорошо, мы на этом, эту 37 главу сегодня будем заканчивать. И сейчас мы споем одну из наших песен. Здесь такая записка от братьев из города Иверет. Брат Аркадий, вникая в Слово Божие и слушая ваши кассеты, я верую вошел в то состояние, когда я оказался свободным от греха и даже от сознания греха. И молитва «Отче наш» стала противоречить моей вере. Она предлагает просить прощения за грехи, которых у меня нет. И кроме этого, она предлагает просить у Бога избавления от лукавого, в то время как я уже избавлен и введен в царство возлюбленного Сына Божия. Далее, в Новом Завете наши молитвы к Отцу должны произноситься во имя Иисуса Христа. Молитва же «Отче наш» не содержит этого, и она дана была для людей, живущих в Ветхом Завете. А Новый Завет начинается в крови Иисуса Христа. В вашей же кассете «Исход номер 34» вы эту молитву считаете необходимой. Объясните, пожалуйста, мое недопонимание, и если можно, чтобы объяснение вошло в содержание кассеты при разборе слова. С приветствием к вам, братья во Христе Иисусе, город Иверет. Отвечаю на этот вопрос, что молитва «Отче наш» творится во имя Иисуса Христа, потому что она пришла прямо от Иисуса. Хотя там и нету непосредственно «Отец во имя Иисуса». Это не обязательно делать всякий раз. Мы можем обращаться прямо к Богу. Апостол Павел просто часто обращается к Богу. И здесь он говорит «Боже, во имя» или «через Иисуса». Филиппийцам, глава 1, стих 4. «Благодарю Бога моего». 2 Тимофея 1, 3. «Благодарю Бога, которому служу». Он просто называет Бога Богом и не часто это делает. Достаточно просто знать, что мы соединены с этим Богом через Иисуса. Молитва же «Отче наш» дана людям как раз Нового Завета. Начинается она прямо от Иисуса и идет через Иисуса, потому что от Иисуса пришла. Теперь Дух Святой, который пришел, Он взял от Иисуса, написано, Он от Иисуса возьмет и вам возвестит. Он будет брать то, что Иисус уже говорил, Он не принесет нам что-то другого. И поэтому молитва «Отче наш» – это абсолютный образец природы Бога. В этой молитве Бог высказал свою природу, в которой строгой последовательности излагается Его сущность. Молитва начинается «Отче наш, сущий на небесах». То есть молитва начинается обращение к Богу, но уже через Иисуса, потому что эта молитва дана самим Иисусом. Следовательно, она через Иисуса. «Сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней, да святится имя Твое». То есть молитва начинается с прямого проклятия. Она говорит, да святится имя Твое. Потому что там, где начинает светиться имя Божие, оно начинает уничтожать и сжигать все противоречащее Ему и удовлетворять Его святость. Там падают сыновья Аарона, священники, там 250 человек падают, которые вошли кадить. Там все падают, там Корей, Дафан, земля разверзается. Там люди припоясываются мечами, проходят по стану взад и вперед, потому что святость Божия удовлетворяет свои потребности. Праведность и суд, основание престола Его, молитва с этого и начинается. Когда мы начинаем творить нашу молитву, то мы так и начинаем ее творить. Боже, я благодарю Тебя, что Твое имя светилось, потому я оказался в Твоей руке. Если бы оно не светилось, я все еще был бы в мире, и сатана не был бы наказан. Я все принадлежал бы к Царству Света. Но я говорю, да святится имя Твое, этим самым я себя отождествляю с Царством Света. И говорю, Боже, Твои суды, праведные суды. Я говорю, Боже, истомилась душа моя желанием судов Твоих. Относительно же греха, что мы избавились от греха, и нет сознания греха, и мы вошли верою, мы не должны забывать одно. Мы верою приходим, что мы уже избавлены, но остается у нас, независимо от этого, территория под врагом. Давид молился, от тайных моих очисти меня, избавь меня, прости мне грехи, как я прощаю. Вы знаете, даже если мы взяли все и говорим, Боже, я все, я готов, но когда Бог начнет испытывать согласно своего слова и устава, окажется, что я и не освобожден от моей природы. Мне только казалось, что я уже вошел и освободился. Дело в том, что до тех пор, пока я живу в плоти и в теле, освобождение я получаю в невидимой сфере, но видимость все еще остается. И говоря, избави меня от лукавого, избави меня и прости мне грех, практически я говорю, Боже, дай мне новое тело. Боже, ей гради, Господи Иисусе. Молитва заканчивается, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Видите, да придет Царствие Твое, это опять, когда Царство Божие будет приходить на эту землю, земля начнет гореть, как никогда. Когда Царство Божие будет идти вместе с Церковью на эту землю, то произойдет Армагеддонская битва в первую очередь, прямо в момент идущего Христа. То есть царство тысячелетнее будет ознаменовано Армагеддонской битвой. И в этой молитве я прошу, это чистый образец. Здесь практически все внедрено. Моя жизнь, моя святость, мои просьбы. Я начинаю молитву от того, что благословляю Бога и объясняю Его величие, кто Он. Я говорю, Он сущий на небесах. Потом я начинаю призывать Его святость. Потом, да, придет Царствие Твое. Потом, да, будет воля Твоя. Вы видите, что все это соответствует самому высокому стандарту Нового Завета. Теперь апостол Павел говорит, это тело отягощает. В теле продолжает оставаться закон греха и смерти, хотя нейтрализован. Тело упразднено, а не уничтожено. Вот поэтому мне нужно все равно избавление от этого тела. Мы страдаем в этом теле и говорим, Боже, мы ожидаем новых тел. И говоря, избави от лукавого, потому что лукавый имеет отношение к этому телу. Потому что это тело не наследует Царство Небесного. Плоть и кровь не наследует. Бог нам даст новое тело. Поэтому, говоря, избави от лукавого, я говорю, Боже, избави меня от этого тела. Павел говорит, я желаю разрешиться и быть с Господом. Потому что он желал освободиться от этого. И избави от лукавого это и есть. Вот прости нам долги наши, как и мы прощаем. Хотя нам и кажется, что мы верою вошли, но мы вошли в совершенную, быть может, меру, но в этой совершенной мере и в совершенном возрасте нет потолка, где вы возрастаете. И обязательно, пока вы находитесь в теле, возможны такие шероховатости и ошибки, и есть очень много тайного, чего мы не знаем. Нужно время для Духа Святого, чтобы показать нам. И Он будет показывать, иногда нам кажется уже все, мы благодарим Бога. Никогда не самообольщайтесь, потому что Павел до конца стоял на страже, он до конца смирял и порабощал тело свое. Новый Завет говорит, источники древние, дословные переводы говорят, я каждый день умираю, и кто не берет креста своего и каждый день не следует за мной, не может быть моим учеником. Видите, каждый день надо порабощать тело свое. Каждый день нужна молитва, каждый день нужен пост, соответствующий пост, разделить с голодным хлеб. Иногда лучше не дать себе, вот, зато сохраниться на завтра, чем отдать другому. И поэтому Исаия говорит, вот пост, который я избрал, раздели с голодным хлеб твой, введи вот скитающихся в дом твой и прости обидчиков твоих. А вот это пост настоящий, а потом приходи, и мы будем рассуждать с тобою. Так что практически это молитва, молитва Нового Завета, и я бы не советовал ни братьям из Эверета, ни братьям из Прибалтики или еще откуда-то там, из Японии, Кореи, оставлять эту молитву. Я молюсь ею всегда триумфально. Я никогда не молюсь ею просто автоматически. Автоматическая молитва – это проклятие. Потому что было время, как я вам говорил, когда я боялся молиться молитвой «Отче наш» только потому, что там было высокое право и высокий стандарт христианский. «Прости меня так, как я прощаю». Я запинался на этом предложении, на этой мысли и перепрыгивал, как вот дети в классике играют, прыг и перескочил, а потом дальше молился. И оправдывал себя, говорю, конечно, Господи, ты меня извини, но я не могу молиться так, я не могу быть лжецом и обманывать тебя, я не умею прощать так, как ты. А поэтому не прощай, пожалуйста, меня так, как я прощаю, прости меня по-другому. Видите, я был хитер, вот. Я не знал, что эта хитрость была безумие мое и невежество мое. Но я пытался уйти от Бога, потому что я чувствовал, я не могу прощать моих обидчиков так. Я не могу прощать людей, которые, ну, явно, я, в общем-то, в раннем детстве и возрасте встретился с коварством, с ложью, с завистью и со всем, что есть дурное в христианстве. И это меня чуть ли не уничтожило одно время. Но потом Бог поднял меня, и сегодня это было, как я смотрю на то прошлое, это просто была небольшая прививка, инъекция, введенная в меня, и я немного заболел, и за это получил хороший иммунитет. То есть практически Слово Божие называет этот иммунитет «я поколеблю», чтобы пришло непоколебимое. Когда Бог колеблет, Он делает то же, что делают врачи, когда делают вам прививку от оспы. Они вас заражают оспой в маленькой дозе, организм начинает бороться, вырабатывает иммунитет против оспы. Придет настоящая оспа, не мало, а много, а у вас уже иммунитет, и он отбросит ее. Точно так делает Дух Святой. Когда мы начинаем колебаться, болеем, страдаем, не понимаем, Боже, что случилось, практически ничего страшного. Бог ввел нам инъекцию, Он сделал нам прививку, Он колеблет нас, чтобы прибыло непоколебимое, чтобы когда придет настоящий грех, настоящее испытание, настоящая скорбь, чтобы вы оказались крепкими. Вот, поэтому я благодарю Бога, что Он избавил меня, и я стал молиться после этого. Он сказал мне, ты знаешь, мои стандарты не могут измениться только потому, что у тебя не получается или ты не можешь. Я, Бог, не изменяюсь, и ты должен молиться только, прости меня так, как я прощаю. Потому что Иисус сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Иисус привел притчу одну такую, согласно этой молитве. Один человек был очень много должен, 10 тысяч талантов. Талант – это большая сумма денег. То есть рядовому человеку, который имел динарий в день заработать, ему никогда таланта за всю свою жизнь не заработать. А это 10 тысяч талантов, то есть великая сумма. И так как не было чем заплатить, то хозяин простил ему. Но он имел друга, которому должен был 100 динариев. И он начал его душить, отдай мне немедленно. И пришли рабы и доложили царю, вот так и так. Он тогда призвал его, говорит, злой и негодный раб, не надлежало ли тебе простить товарища твоего? Если я тебе простил такую великую сумму, что значит 100 динариев простить? Хорошо, теперь ты отдай мне 10 тысяч. Вот когда ты мне 10 тысяч отдашь, тогда он тебе 100 отдаст. То есть практически, когда мы не прощаем друг друга, не прощаем жену, не прощаем мужа, не прощаем детей, не прощаем друга, брата, поссорились и не можем простить, и говорим, я не могу, Господи. Но у меня вот здесь, не смотрите на ваши чувства. Когда Дух Святой поработал, и я стал просто благословлять этих обидчиков. Мои чувства говорили одно, а мои уста говорили другое. И сатана мне говорил, ты лжец, ты обманываешь. Ты говоришь, я благословляю, я прощаю, в то время как внутри ты оскорблен, и у тебя рана. И Дух Святой говорит, это не мешает. я не смотрю на твои чувства, я исхожу от твоего разума, потому что в твоем существе для меня разум стоит на первом месте и твоя воля. И если ты сказал так, то я исхожу из того, что ты сказал, а не из того, что ты чувствуешь. Из того, что ты хочешь и провозглашаешь. Потому что я сделаю то, что ты провозгласил. Ты это не можешь делать, я сделаю. И действительно, Бог настолько работал, и я испытывал чудеса. Люди, с которыми я долго боролся, то есть боролся внутри себя, чтобы мне их любить. Приходила свобода, приходило сожаление к этим людям. Не было какой-то вражды, не было сарказма. А просто была глубокая тоска и глубокая печаль. Вот. Это было прямо от Духа Святого, человеком это невозможно. То есть никогда не исходите от ваших чувств в этой молитве. Молитесь согласно разума и воле, просвещенного разума. Семисвечник находится в разуме, он находится здесь, во святилище. Стол хлебов предложений – это вот святыня Господу. Ваше чело, ваша голова – это стол хлебов предложений. Там находится жертвенник курений, вы молитесь, вы контролируете, о чем вы молитесь, сопоставляете вашим умом. Там этот семисвечник освещает согласно Слову Божье, как молиться. И вы понуждаете волю свою, и президиум понуждает эти чувства делать не то, что они хотят, а то, что вы им повелеваете. Чувство – это раб, и поэтому не исходите от раба. Исходите от Господина, от свободного. Бог освобождает нас от чувств. Не будьте чувственными особами. Вот так я отвечаю на этот вопрос. Теперь у меня здесь еще есть несколько вопросов. Когда будет восхищение церкви, до гнева или после гнева? 1 Фессалоникийцам 4:17. Согласно Слову Божие, восхищение будет до гнева и восхищение будет после гнева. Восхищение – это жатва. Согласно того, что мы уже проходили, книга «Исход» говорит: соблюдай праздник жатвы, праздник первых плодов в начале года и праздник урожая в конце года. Вы видите две жатвы в одном стихе, две жатвы. Первый плод приносился Господу. Здесь говорится в Священном Писании о восхищении во времени в двух периодах, но в то же время Дух Святой считает это одно восхищение. Вот мы имеем, допустим, три крещения, но это одно. Мы имеем три личности, но это одна. Мы имеем также веры, то есть веры есть степени, есть виды веры, но из веры в веру, из силы в силу, но Слово Божие говорит: одна вера, один Господь и одно крещение. Также здесь и одно восхищение, но во времени они будут разделяться. Иисус уже восхищен, и часть людей, которые воскресли с Иисусом, они уже не будут умирать, они воскресли и явились во святый град многим. Теперь говорится, что «Итак, бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Видите, о бедствиях, о године гнева в Луке притча говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы избежать». Третья глава Откровения говорится в Филадельфийской церкви: «Итак, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь опять говорится, что эти люди будут, то есть, сохранены от великой скорби, от годины искушения и будут восхищены. Они уже имеют венцы. Бодрствуй, чтобы кто не восхитил, ты уже имеешь венец. В другой же церкви говорится: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А этой церкви говорится: «Ты уже имеешь». И семь церквей – это не семь периодов. Семь церквей – это семь разновидностей.